Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Седмица». Это наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус» в студии Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, клирик храма сорокамучеников севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и наступающей седмицы. В данном случае мы говорим о Страстной седмице. И вот мы дошли до Великой Пятницы, день крестных страданий, смерти и погребения тела Спасителя.
В этот день в храмах совершается три богослужебных собрания.
Главное, там не совершается литургия.
Да, литургия.
Чем отличается
не
этот день от всех остальных
литургия
пятниц?
Не совершается, и если обычно мы в храме уже, например, с середины XIX века, о чем писал еще митрополит Филарет, собирались три раза в традиции народной, то сейчас мы собираемся в храмах дважды, утреннее и вечернее богослужебное собрание, то в Страстную седмицу все равно в храмах совершается таких собраний три: утром, днем и вечером. Утром совершаются царские часы, днем вечерня с выносом плащаницы, а вечером утренней Великой Субботы с чином погребения.
Вот хотелось просто про царские часы напомнить или сказать, что царские они, в общем, не потому что имеют какой-то богослужебный смысл, а просто потому что московские цари, это традиционная была служба, в которой обязательно участвовал царь. Поэтому, собственно,
не могу ничего сказать
традиция
по поводу этой истории.
Называть эти часы царскими, она чисто русская. В других церквях...
Да, это русская традиция.
В других церквях
Но
этого
часы
нет.
При этом все равно царские, в смысле, да. Даже не по царю, потому что они, вот именно такие часы совершаются трижды в году. Это накануне Рождества, накануне Крещения Господня. Можно, конечно, к такому же типу богослужения отнести часы первых трех дней Страстной Седмицы, когда тоже Евангелие износится на центр, тоже читается Евангелие, тоже поются соответствующие стихиры. Вот. Ну и вот сейчас, да, литургии, царские часы Великого Пятка.
Но,
они часы с Евангелием, понимаете, поэтому они не особенные. Обычные часы — это... Что такое обычные часы? Это три псалма, тропарь, кандак и буквально два-три молитвословия. Все. А здесь мы имеем на часах, мы читаем паримию, мы читаем апостолов, мы читаем Евангелие, мы поем стихиры, мы поем тропарь, мы поем кандак. То есть это, получается, каждый из часов становится полноценным богослужением, да еще при этом мы совершаем этот чин на середине храма. То есть это прям вот они, правда, царские, не потому что...
Да, название правда себя оправдывает.
Оно себя оправдывает даже вот исходя из содержания.
Но больше, конечно, наши прихожане знают вторую службу этого дня. Это то, что называется теперь вынос плащаницы.
Да, так оно и есть. Вечерняя с выносом плащаницы. Это довольно короткая служба. Сейчас, если говорить про Москву, она совершается в 2 часа дня. Обычно и даже, в общем, церковные власти следят, чтобы именно в это время она совершалась. Вот мы как-то попытались перенести ее на чуть попозже, и нам было указано, что нет, вот давайте уж единым образом, чтобы все москвичи, по крайней мере, знали, когда в любой храм можно прийти. На это очень важное богослужение. Оно не продолжительное, оно короткое. То есть читается... Значит, совершается вечернее. Вновь...
По сути, это отпевание, если так посмотреть по содержанию.
Нет, вот отпеванием будет следующая служба, утренняя с чином погребения. Вот это будет отпевание. А здесь вечернее вновь повторяется великий прокимен «Разделишь ризы моя себе», который, наверное, все православные христиане знают. И читается очень продолжительное Евангелие, в котором вновь описываются все события страданий Христовых, вот вплоть до погребения Спасителя. И после этого при пении тропаря благообразный Иосиф износится плащаница на центр храма, полагается на середине, и на этом, собственно, богослужение заканчивается. Погребение не совершается. Дальше тоже вот интересный момент. Совершается такой интересный чин, который называется в народе, ну и в таком церковном народе, «Плачем Богородица». То есть над вынесенной плащаницей читается канон, в котором, который читается как бы от лица Божией Матери, стоящей перед снятой с, снятого с креста телом Спасителя. То есть это еще один такой мистериальный момент. Мы стоим перед вынесенной плащаницей, как перед телом самого Господа, и вместе с Богородицей плачем. Именно перед плащаницей однажды было сказано преподобным Ефремом Сирином самая короткая известная мне проповедь. Ефрем Сирин после выноса плащаницы, повернувшись к народу, сказал всего два слова: «Будем плакать». Вот, и в этом состояла вся его проповедь. То есть, мне кажется, и весь чин в словах этой проповеди и содержится. Мы вынесли плащаницу и стоим перед ней, пока еще не погребаем ее, и просто плачем вместе с Богородицей.
Если соотнести вот визуально с храмом гроба Господня в Иерусалиме, я думаю, что многие наши слушатели там бывали, это тот момент, когда Спаситель, снятый с креста уже у подножия Голгофы, был положен, там есть камень помазания. Это вот это то положение?
Когда мы выносим плащаницу, да, мы вспоминаем, конечно, именно тот момент, когда Христа помазывали, должны были сделать это наспех, не имея достаточного времени, после его распятия, да, когда должны были погрести Христа в гробу Иосифа Аримафейского, его тайного ученика, который он приготовил себе по обычаю многих людей, кто имел для этого возможность при своей жизни, вот, и когда уже перед наступлением субботы, чтобы не зашло солнце, чтобы не нарушить субботний покой, Христа спешно погребли, да, похоронили в этом гробу. То есть вынос плащаницы – это, вот, как сказал отец Максим, мистериальное воспоминание об этом событии как раз.
Но самое главное, конечно, это погребение.
Ну, буквально, опять-таки, через несколько часов после выноса плащаницы на вечернем богослужении, которое по уже нашей такой традиции называется утренней, да, у нас утренние совершаются вечером, получается, страстной неделя, а вечерние с утра, ну, по-другому вот не получится, и мы сейчас, когда дойдем до Великой Субботы, уже ее божественной литургии, поймем, почему оно не получается. Значит, вот в пятницу вечером совершается утренняя Великой Субботы с чином погребения. Это большая служба, которая завершается ни много ни мало крестным ходом. И те люди, которые приходят в храм в эти дни, они знают, что вот как бы в народе, в массах известен только один крестный ход. Это, собственно, ночной пасхальный. А на самом деле накануне, с пятницы на субботу, также совершается крестный ход. Служба эта совершается ночью. Я знаю, что в некоторых монастырях она именно ночью и совершается. Но в наших храмах она совершается вечером накануне. И, соответственно, лежащая плащаница перед ней, так же, как на отпевании, обычном чине погребения человека или священника, читается 18-я кафизма. Правда, здесь она, каждый стих 18-й кафизмы перебивается, ну, в хорошем смысле этого слова, тропарем соответствующим. То есть хор поет стих, один из стихов 18-й кафизмы, а священник читает тропарь. То есть это длинное последование, по-настоящему длинное. И, вы знаете, меня рукополагали в Великую Субботу 25 лет тому назад. И это было потрясающе, когда на патриаршем богослужении каждый из стихов 18-й кафизмы поется всем духовенством. Нам раздали соответствующие стихи, и мы в громадном стечении народа при патриархе, при большом количестве духовенства, то есть духовенство поет стих 18-й кафизмы, патриарх или архиерей или священник читает соответствующий тропарь. Это все никуда не торопясь, торжественно, и мы действительно вот этот час-два, когда только одна кафизма читается с соответствующими тропарями, она очень особо переживается, конечно. После чего, опять-таки, это все вот то, как Максим уже сказал, это уникальные богослужения, которые совершаются раз в год. Читается канон «Волною морскую», который тоже все, конечно, по крайней мере, эти слова «Волною морскую» все слышали и все знают. То есть священники остаются на центре храма перед плащаницей и читают канон, вот, который приличествует этому моменту, чину погребения. Вот. И после канона и стихир плащаница поднимается, и обносится вокруг храма под погребальный колокольный звон, вносится назад, и читается удивительное пророчество Иезекииля о сухих костях. Вот я для себя попытался, и, слава богу, настоятель это пока у меня не отнимает, сохранить такую привилегию. Обычно ведь премии читаются чтецами или деканами, да. А я всегда стараюсь сам прочитать эту премию про сухие кости, которые оживут. И опять-таки особым образом отец Андрей Мазур читал эту премию по нотам буквально, нараспев. Я воспроизвести это, конечно, не могу, но это, конечно, потрясающее переживание.
Я помню свое переживание, когда я впервые осознанно услышал чтение премии, вот эта скорбь после длительного стояния, потом крестный ход, и когда ты вспоминаешь, что произошло, стараешься мыслью быть вот в этом событии, погребение Христа, чувствуешь глубокую скорбь, и вдруг вот это победное чтение... Ну,
оно вроде ветхозаветное, но оно почему-то для меня даже оказывается главнее последующих апостола Евангелия.
Оно для Ветхого Завета удивительный текст, да, вот «Кости сухие, слушайте Слово Господне», и потом это воскресение, хотя для слушателей Иезекииля это пророчество было о возрождении народа, но сам образ воскресения настолько сильный, что отцы церкви однозначно относили его к будущему времени. И для Ветхого Завета действительно это нечто невообразимое, выходящее за рамки. Для Ветхого Завета вот этой идеи оживления человечества эта идея не характерна. То есть мы встречаемся с отдельными воскрешениями. Но, в общем-то, вот таких ярких представлений о посмертной участи мы не видим.
Вот, причем оно, как конечно, бы сухие кости, да. Соединяшиеся кость к кости и протяжеся на них там, кожа, вот это все реальное описание, невозможно не представить себе, как это происходит. Нам, конечно, сейчас избалованным всякими зомби-апокалипсисами это представить проще, но вообще все равно это потрясающе.
Почему плащаница после крестного хода подносится к царским вратам, а потом возлагается на гробнице в центре храма?
Ну, в этом нет какого-то особого смысла. Всегда несется ли крест, несутся ли мощи, несется ли икона. Это вообще общая богослужебная традиция после крестного хода взойти на амвон, осенить этой святыней молящийся народ и с возгласом «Премудрость просите» обычно поется тропарь. Так и здесь начинает опять петься тропарь «Благообразный Иосиф», плащаница полагается на ее же место, с которого она была взята. Это как бы такой особо торжественный момент воздвязания. Чем-то он для меня, по крайней мере, аналогичен воздвижению креста Господня, когда после того, как... Ну вот представьте себе, там многотысячный крестный ход. Где-то там впереди что-то несут. Ну, люди знают, что там несут. Допустим, в данном случае плащаницу. И в конце, перед тем, как водрузить ее на место, с самого высокого места, с амвона ее вновь показывают перед всем народом и осеняют ей весь народ.
После того, как совершилась вот эта служба, происходит какое-то чтение.
Хор начинает петь тропарь. «Приидите, ублажим Иосифа Преснопамятного». И духовенство, и весь народ, находящийся в храме, подходит к плащанице для того, чтобы облобызать ее. Вот. А служба, собственно, на этом заканчивается. Там полагается еще... Ну, соответствующие, я слишком часто уже употребляю слово «соответствующие», соответствующие к теньи, сугубое, просительное, читается первый час, тоже с премии, но это уже как бы воспринимается как некий выдох, то есть мы вот уже вдохнули, пережили, здесь мы выдохнули, по сути дела, на этом служба завершается, и мы в обычной нашей практике идем домой для того, чтобы с утра вновь прийти в храм на литургию Василия Великого.
Мне кажется, что очень важно нашим слушателям подчеркнуть, что вот это напряжение и внутренний такой эмоциональный заряд вот этой последней службы Великой Пятницы это очень важное переживание. Почему, мне кажется, это важно об этом сказать? Дело в том, что советское прошлое так или иначе все-таки аукается в нашей практике приходской. Дело в том, что в советские времена крестный ход было разрешено совершать однажды, только на Пасху. И крестный ход в Великую Пятницу совершался внутри храма, чтобы не привлекать лишнее внимание. И очень у многих верующих такая, что ли, немножечко смещенный фокус восприятия Великой Пятницы, потому что я знаю, что многие приходят поклониться плащанице на службу, когда происходит изнесение плащаницы. И очень мало кто знает о том, насколько велика по своему вот этому напряжению и содержанию служба вечера.
В общем, погребения. Если приходится выбирать, тут ведь как, есть люди, которые, к счастью, и для них могут посещать все службы. Это, конечно, великое счастье для молиться на всех богослужениях Страстной Седмицы. Если такой возможности нет и приходится выбирать, то как вот выбрать? Ну, как можно не быть в четверг с утра на Тайной вечере? Как можно в четверг вечером не прийти на 12 Евангелий? Ну, вот дальше как бы можно выбрать, наверное, пойду ли я на вынос или пойду ли я вечером на погребение? Я знаю многие семьи, особенно с маленькими детьми, допустим, там, жена днем побежала на вынос, муж вечером пришел на погребение, или наоборот, то есть вот это... Практика, опять-таки, понимание того, что службы длинные, службы удивительно торжественные, но с маленькими детьми на них не придешь. Можно зайти, поклониться плащанице, и уже надо куда-то выходить, потому что вот здесь как раз для детей важна атмосфера, но мешать молиться в храме остальным я бы категорически просил этого не делать, не нарушая торжественности момента.
Но еще в конце IV века Златоуст говорил в своих проповедях, что вы, кто слышите меня сейчас, придите, расскажите своим домашним, что вы услышали. То есть, в общем-то, и в период расцвета церкви уже вот в христианском государстве у Златоуста такая же была проблема с его прихожанами. Поэтому да, когда вот родители сообщают детям, и вот в этой ситуации, которую батюшка описали, когда меняются между с собой. Мне кажется, это вот дети почувствуют вот этот сам дух, да, эту восторженную, да, радость.
А сами
родителей.
Они могут прийти, да, например, в ту же Великую Субботу с утра на причастие уже. Там также будет плащаница лежать на центре храма.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим об особенностях богослужения Страстной Седмицы. И вот, наконец, мы дошли до кульминации, до Великой Субботы. С чего мы ее начинаем?
Ну, если мы говорим именно про богослужение сейчас, да, то я бы подчеркнул, что все прошения, все иктиньи, которые обычно совершаются перед царскими вратами, в Великую Субботу совершаются перед плащаницей. Входные молитвы, духовенство только вошло в храм. Те, кто заранее приходит в храм, часто это видят, когда батюшки еще в рясах, не в торжественных богослужениях, а в черных рясах, перед царскими вратами совершают входные молитвы. Здесь они совершаются на центре храма перед плащаницей. Дальше диакон, который будет произносить «Благослови, Владыка, и мирную к теню», тоже будет совершать ее перед плащаницей. Вход с Евангелием пойдет к центру храма перед плащаницей. Великий вход с потиром и дискосом, с приготовленными дарами, тоже пойдет вокруг плащаницы. То есть вот мы будем всячески подчеркивать, что мы не там где-то в алтаре молимся, а мы здесь вот сейчас перед лежащим на центре храма Господом все совершаем.
Ну и последний раз в году совершается литургия Василия Великого. Теперь до рождественского сочельника мы, да, ее не услышим. Но, помимо всего прочего, она отличается от всех остальных чтением 15 паримей.
Да, это долго.
Дело даже не в том, что это долго, а дело в том, что, ну, воспринимать на слух такое количество ветхозаветных текстов достаточно сложно.
Вы знаете, у нас была чудесная традиция, когда я служил в храме при школе. Мы каждому из, ну не каждому, детей там было много, но каждую премию заранее давали подготовить чтение кому-то из учащихся. То есть вот 15 подростков или детей, ну, способных уже прочитать это чтение, выходили последовательно к плащанице и читали тот или иной отрывок Ветхого Завета, начиная с сотворения мира. Угу. Вот, то есть вот этот величный вначале было...
Да, в начале истории,
да,
Бог,
небо и землю. То есть, да, начинается история всего творения, прочитываются эти самые премии. Поэтому, чтобы лучше их воспринять, я... Вот у нас в храме тоже так мы стараемся делать. Мы меняем чтеца. чтобы хотя бы чисто вот на слух люди, ну, что называется, не заснули.
Максим, а как складывалась традиция чтения именно 15 отрывков ветхозаветных? Насколько я читала, она сложилась не сразу. И даже в Типиконе Великой Церкви, это где-то 9-10 век,
говорит... 9-11 века, как считается, да.
Там говорится, что 15 паремий, но обязательно первые 7 и 15-е. А дальше вот как бы...
Ну, мы со многими богослужебными последованиями видим похожую историю, и чин изнесения плащаницы тоже формировался постепенно. Чин чтения 12 Евангелий, как вот мы говорили сегодня, начинался, видимо, с 7-8 в иерусалимской традиции, там было потом 11 со временем возникло в греческой традиции, 12, видимо, добавили для округления. Ну, как мы уже упоминали, само чтение паремии связано было с тем, что крещение совершалось в это время. Но паремия это не просто попытка заполнить вот это время, которое необходимо для крещения, а их набор таков, что он с разных сторон раскрывает смысл события Великой Субботы. То есть, действительно, имеет смысл потратить время на это, прочесть эти премии, подготовиться, вот как сказал отец Максим, что готовились вот учащиеся к этому чтению, имеет смысл их перечесть, потому что... Конечно, необыкновенно величественная картина вырисовывается. Это и сотворение мира как начало, это и история Ионы, про которую сам Христос говорил, что это провозвестие его погребения. И что особенно потрясающе, конечно, это песнь Моисея и песнь отроков, которая еще таким красивым пением сопровождается священников в алтаре.
Даже не антифонно, то есть не на два, а на три, то есть поет священники хора, в алтаре, хор поет, и еще сам чтец.
И чтец, да. И опять же, то есть, когда мы слышим эту долгую историю о том, как сначала евреи переходили через Черное море, потом египтяне, можем не осознавать, в чем смысл этого здесь сейчас, но если мы прочитаем толкование, вникнем в этот текст, видим, что апостол Павел по этому поводу говорит, то мы увидим, что это победа над смертью, над духовным Египтом, над дьяволом. Для отцов церкви вот этот Египет, который держал в порабощении иудеев, это дьявол, который держит порабощение людей, и люди переходят через Черное море, да, это, как апостол Павел говорит, это прообраз крещения, который в этот момент совершался в Константинополе над крещаемыми, сейчас уже не совершается, как правило, но для нас Великая Суббота – это тоже переход от смерти к жизни. То есть, когда слышу это торжественное пение, понимаю, что вот наступает тот момент, близится воскресение Христово, победа над смертью совершилась.
Но там изменения в привычном ходе песнопений во время литургии тоже довольно заметны. Вот то, что Максим говорил о древней традиции крестить оглашенных в это время, ведь это же даже в песнопениях отражено, потому угу. что поется
«Елицево
креста крестись» вместо «Тресвятого».
Да, да.
И, в общем, это сразу отсылает именно...
Ну, кстати говоря, да, каждый раз, вот если задуматься, когда совершалось крещение, вот каждый раз, когда поется в храме, если вы будете стоять в другие дни уже, вы услышите это и в рождественский сочельник, и в крещенский сочельник, и в День Троицы. Вот, то есть именно в эти дни больших церковных праздников, то есть сначала это была только Великая Суббота, а потом и другие самые значимые церковные праздники, когда оглашенные могли принять святое крещение.
Но самое, конечно, потрясающее песнопение, которое звучит вместо херувимской песни, «Да молчит всякая плоть человечья». И вот у меня...
И стоит со страхом и трепетом.
У меня всегда это вызывает... То, что вот отец Максим назвал когнитивный диссонанс, потому что в субботу я знаю, что после службы весь день в храмах будут суетиться, освещать куличи, яйца и Пасхи, будет все время какое-то броуновское движение, а только что мы стояли в храме и слышали вот это совершенно потрясающее магнетическое песнопение.
Знаете, я это пережил, я тоже по молодости как-то переживал на этот счет, что ж мы так суетимся вместо того, чтобы молчать, а потом в какой-то момент я понял, служба вот сейчас закончится. Мы все причастились святых христовых тайн. Да, если бы ситуация была такова, что мы, как положено по уставу, совершили эту службу уже после захода солнца и, не расходясь, ждем ночного крестного хода и пасхальной за утренней, это была бы одна ситуация. Если мы сейчас ее совершили с утра, да, мы пойдем сейчас домой, мы понесем туда священные куличи, мы понесем туда Пасхи, мы будем менять... Вот только что мы ведь... Есть еще один момент интересный, что темные облачения меняются на светлые.
Да, вот причем это происходит непосредственно перед литургией.
Это на литургии происходит. Точно так же, как на вечерней с чином прощения накануне Великого Поста великий Прокимен читается «Не отврати лица твоего от отрока твоего», происходит переоблачение со светлого на темное. Точно так же здесь между апостолом и Евангелием, когда аллилуарий, так называемый, поется, а здесь он очень длинный, туда уже в поздние времена были добавлены уже почти что просто пасхальные песнопения, вот, то именно в этот момент меняются темные облачения на светлые. Понятно, что литургически это как раз ради крещаемых. Угу. Которые сейчас тоже, да, придут уже из баптистерия с зажженными свечами в крестильных своих рубахах белых, и мы тоже их встречаем во всем белом. Но ничего с этим уже не сделаешь, в народе уже Пасха, считай, началась. Как я уже сказал, для меня это тоже по молодости было неким диссонансом, но вот это предвкушение праздника, ведь напряжение Страстной недели и перед этим напряжение Великого Поста таково, что вот, мне кажется, это пауза, когда мы выдохнули, когда мы уже успокоились, мы точно знаем, что Христос воскреснет, что все самое страшное уже совершилось, что он уже по-земному отмучился, мы его похоронили, мы стоим и ждем, вот сейчас эта пауза, она, да, для жен мироносец, для апостолов была наполнена мучением и терзанием, отчаянием и каким-то даже, может быть, безверием.
Да, безнадежностью.
Безнадежностью. Да. Мы-то знаем, что он воскрес, и наше ожидание другое. И вот эта вот предпасхальная суета ожидания праздника, мне кажется, она вот это вот наше уже ожидание все-таки хорошо выражает.
Ну, собственно, я так понимаю, что как раз когда меняются облачения, это непосредственно перед Евангелием.
Да, перед Евангелием. И... Но опять, мы это Евангелие от Матфея воспринимаем как уже Евангелие о воскресении.
Так там же и поется «Воскресни, Боже, суди земли».
Это как раз поздняя вставка XIX века.
Да.
Да, о чем я говорю, что туда вставляются, по сути дела, пасхальные песнопения.
Ну, кстати, «Да молчит всякая плоть человечья», как ни странно, довольно позднее явление. Упоминание его косвенное с XIII века, а вот общеобязательной практикой оно стало с XVII века. Но настолько органично это песнопение смотрится, оно восходит к литургии апостола Иакова. Настолько оно литургично в чине Великой Субботы, что трудно, конечно, в это поверить. И вот я бы замечательную речь отца Максима, наверное, дополнил еще размышлением о том, что вот как Великий Четверг – это литургия, которая служится на нем, это литургия как бы, с дважды большой буквы, по умолчанию, потому что это воспоминание о Евхаристии и сама Евхаристия, также и Великая Суббота. Это суббота особая, потому что суббота для Ветхого Завета – это день покоя, и Великая Суббота – это день, когда Бога-человек сам покоится в абсолютном покое, пребывает в гробе. И в церковных песнопениях эта идея отражена, она обыгрывается, что сам Бог, установивший субботу, тоже субботствует в этот день. И вот, конечно, хотя мы не можем молчать, и день после богослужения такой, что мы должны суетиться, но, наверное, можем вспоминать отцов церкви, можем вспоминать Иоанна Лествичника, о котором мы говорили на одной из прошлых передач, о том, что молчание – это не только молчание тела, это внутренний покой. И вот, мне кажется, вынести из богослужения Великой Субботы, которое настолько торжественное, вот оно еще не по-пасхальному торжественно, это еще предвкушение, это еще трепетное ожидание.
Да.
Да, вот если вот эти поздние пасхальные, предпасхальные песнопения как бы временно выйти за скобки.
Предчувствие прямо да. Вот оно здесь, оно звенит, хотя его еще нет.
Да, и оно торжественно, но все-таки тихое. Мне кажется, эту вот тишину, спокойствие сохранив в сердце, мы можем, даже несмотря на всю суету, и это поможет встретить Пасху уже с большей радостью.
Я думаю, можем. И должны.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица», совместный проект «Радио Веры» и православного интернет-портала «Иисус». В студии были Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Всего вам доброго.
«Седмица» на радио «Вера».